уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня главный редактор сайта «Политаналитика», политолог Борис Межуев. Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Ну и я предлагаю начать с годовщины Минских соглашений. Из-за трагедии, которая произошла в воскресенье, не говорили о них практически накануне, потому что все было внимание сосредоточено именно на самолете Ан-148, который разбился. Но сейчас есть возможность уже просто перебрать 3 года Минским соглашением. Но и оценки разные звучали в отношении Минских соглашений. Кто-то считал, что они важны хотя бы потому, что они просто есть. Но вот как-то с результатом не очень понятно.
Всякие такие соглашения, и те, которые остановили войну в Приднестровье, и те, которые остановили войну в Южной Осетии и, соответственно, в Абхазии, и те, которые помогли... Ну, предохранить, значит, ситуацию на статус-кво, по крайней мере, на настоящий момент на Горном Карабахе, как правило, не ведут никаким серьезным политическим разрешением событий. Как правило, они служат задаче деэскалации конфликта, прекращению гражданской войны, прекращению боевых действий, отходу военных вооруженных сил от линии соприкосновения. И все остальные политическая, так сказать, часть, как правило, откладывается на очень долгое неопределенное время. Ну, очень редкие случаи какого-то, вот можно вспомнить, когда действительно подобного рода соглашения к чему-то приводили. Ну, вот, и, к сожалению, эти случаи не всегда очень приятные.
Например, Югославия.
Дейтонские соглашения, да, вроде бы они как раз нашли политическую формулу разрешения боснийского конфликта, но это сопровождалось гибелью сербской Краины. И, собственно говоря, именно гибель сербской Краины сделала возможным Дейтонские соглашения 1995 года. Это, в общем-то, не привело к созданию никакой стабильной государственности в Боснии. Это создало, вот, так сказать, очень сложную ситуацию по отношению с боснийским сербом. Ну, в общем, это, и уж не говоря о том, что в конечном счете это привело к бомбардировкам Югославии и дальнейшему расчленению Югославии на... Черногорию, отдельно выделившуюся, Косово и, собственно, то, что сейчас называется Сербией. То есть, вот поэтому я бы не паниковал по поводу Минских соглашений. Они были ровно такие, какие они должны были быть. И я думаю, еще очень долгое время они будут играть ровно ту же самую роль. К сожалению, за счет, конечно, правового статуса и реального жизненного благополучия жителей Донбасса. Это фактор. Вот. Я очень надеюсь, что так или иначе проблема будет решена в ту или иную сторону. Желательно, конечно, в сторону какой-то, так сказать, большей независимости, суверенитета Донбасса, потому что, в общем, наверное, он заслужил этот суверенитет и эту независимость.
Да.
Вот, но реально, мне кажется, что мы будем жить, мы будем справлять и 5-летие Минских соглашений, и 10-летие Минских соглашений, и 20-летие Минских соглашений.
Нуланд сменил Волкера.
Волкера сменит Нуланд и так далее. Еще кто-нибудь, какой-нибудь человек с какой-нибудь говорящей фамилией, и вот как мы помним, с русским бэкграундом, как у госпожи Нуланд. Все это будет продолжаться в бесконечность, я думаю. И может быть, это и неплохо.
Ну, в отличие от тех договоренностей, которые вы перечисляли, кроме дейтонских, вот здесь Российская Федерация, она уже кровно заинтересована в том, чтобы эти соглашения как раз работали. Если раньше мы были заинтересованы исключительно в заморозке, то сейчас эта заморозка нам, ну, не совсем на руку.
Мне кажется, вы знаете, сама возможность Минских соглашений была обусловлена нашей войной, ну, нашей победой ополчения ДНР и ЛНР, в первую очередь, вот там, под Иловайском и так далее. Украина испугалась. Украина испугалась, и руководство Украины поняло, что, в общем, дальнейшее непосредственное военное действие, так называемая террористическая операция, может привести к потере Мариуполя и других жизненных центров, жизненно важных центров юго-востока Украины. Но далее стало ясно, что просто Украина при настоящем положении, ну, не может соблюдать Минские соглашения. Она не может реально дать какую-то серьезную конституционно гарантированную автономию этим государственным образованием, провести там выборы, провести серьезную амнистию и так далее. Это просто, ну, физически невозможно ни этой власти, ни, по-видимому, какой-то будущей власти. Поэтому вот, скорее всего, обе стороны сейчас вот находятся в том положении, когда какие-то реальные уступки, по-видимому, маловероятны с той или с другой стороны. Россия, конечно, не может отказаться от поддержки этих сил. Она не может сделать так, чтобы, условно говоря, уйти и дать возможность вот этим националистическим образованиям, ну и вообще любым вооруженным силам ВСУ ввести свои войска в Донецк. Вот это будет отступление. А с другой стороны, Украина тоже не может поступить со своими принципами. Так что мы, я здесь думаю, к сожалению, что вот это, видимо, единственное, что возможно. Единственная альтернатива – это признание. Да, как многие выступают и говорят, что нужно все-таки признать ДНР и ЛНР, но поскольку это единственное...
Это признание со стороны России.
Со стороны России, да. Признание независимости этих государственных образований, но это сразу создает дополнительный набор проблем по отношению к Европейскому Союзу. Вот, и, видимо, это остается как некоторый такой, так сказать, последний аргумент, последний наш аргумент, возможный в случае... А с другой стороны, возможно, тут, наверное, надо лучше представлять просто конкретную ситуацию, это и этот аргумент – некоторая страховка против массированного военного наступления со стороны ВСУ.
То есть одновременно и сдерживающий фактор.
Да, и сдерживающий.
И некий, ну, слабенький, но козырь в рукаве.
Козырь в рукаве, который можно выложить, потому что других козырей, в общем, не так много, будем честно говорить. Вот этот козырь, в общем, есть, и он припасен для, видимо, более какого-то острого развития событий, которое там может быть. Так же, как и, так сказать, шантаж этим острым развитием событий мы постоянно слышим со стороны украинских властей.
Так или иначе, Российская Федерация... или демонстрировала, или на самом деле совершала некие шаги навстречу. Вспомним тоже предложение
миротворцев, в конце
прошлого года
по миротворцам.
Да. Но и опять это, напоминаю, такое вялотекущее шевеление, потому что как только это предложение принимается из серии «Да, давайте об этом поговорим», тут же оно получает свое развитие именно в том направлении, в котором, ну, совсем невыгодно ни ДНР, ни ЛНР, ни Российской Федерации. А вот это, скорее всего, и продолжится.
Да, я думаю, это и продолжится. Может быть, будут какие-то... движение по линии ОБСЕ, по линии вот этих сил ОБСЕ и так далее. Но я думаю, единственное какое-то вот реальное развитие событий, возможно, по линии вот деэскалации, то есть появление там каких-то, так сказать, дополнительных гарантий от возобновления военных действий, и по линии обеспечения, ну, условно говоря, жизни, жизненной, так сказать, какой-то полноты жизненных возможностей для этих людей, что тоже, мне кажется, довольно важно. Вот. Но что касается самого правового статуса и политического статуса, я думаю, он завис на долгое время. Это, в общем, проблема, понимаете, это проблема Украины в целом, как сейчас стало модно уже говорить, уже не только, так сказать, со стороны тех, кто вводил этот термин, да, лимитрофных государств. Вот, вот те государства, которые еще сохраняют свою такую неприсоединившееся положение ни к Европейскому Союзу, ни к... к любым другим каким-то организациям, которые создают Россия, типа Евразийского Союза.
Эту тему мы неоднократно в наших эфирах затрагивали, да, по поводу Украины и ее роли в качестве лимитрофа, но пока она очень не хочет исполнить эту роль. Другое дело, что принуждение тоже к этому не работает.
Понимаете, в чем дело? Вот сейчас очень много, и даже я сейчас не буду просто называть, но в том числе и западных авторов, и вот в российских политологических журналах, вот буквально, ну вот есть такой журнал «Россия в глобальной политике», буквально вот декабрьский номер весь посвящен одной работе. Вот это работа двух американских авторов, очень известных, Тимоти Колтона и Сэмюэля Чарапа, называется «Победителей нет», так сказать, посвященный именно рассмотрению проблемы Украины с позиции столкновения вот, как бы вот двух блоков, да, западного, евроатлантического и, ну, то, что представляет собой Россия. И что вот проблема именно в этом, что как бы тянут в разные стороны и так далее. Но там есть, правда, одна важный момент, который я вот как бы хотел бы подчеркнуть. Там подчеркивается и очень четко делается нажим на том, что у России нет никакой мягкой власти. России как бы по доброй воле к России никто не хочет присоединяться. Что мне кажется, это важно вот подчеркнуть, что это не совсем так. Но, кстати говоря, именно по этой причине в этом исследовании, очень подробном и очень интересном и квалифицированном, где, в общем, все аспекты, и геоэкономические, и геокультурные аспекты, и геополитические, все возможные объединения, все подчеркнуто, но вот какие-то вещи тактично опущены. Например, то, что, так сказать, присоединение Крыма к России было... начало этого присоединения, это было восстание в Севастополе и движение в Симферополе, так сказать. То есть это как бы вот просто вот Россия осуществила военный захват в результате, так сказать, ну, реагируя на государственный переворот на Украине. То есть, понимаете, проблема заключается в том, что для России очень все-таки важно, вопреки тому, что говорят эти авторы, что к ней тянутся. Что к ней, так сказать, что действительно было какое-то реальное тяготение к России, как я говорил, России-центризм, что дело не только в том, что Россия пытается препятствовать движению НАТО и евроатлантических структур к своей территории, а что и жители самих этих территорий высказывают желание остаться с Россией, а не присоединиться к какому-то другому блоку.
Просто есть сейчас ощущение, что всю свою гравитационную составляющую Российская Федерация уже выбрала. Вот с Крымом и
к сожалению, и это фактор, это огромный фактор, и мне кажется, у меня есть какое-то ощущение, что российская власть, даже не столько, может быть, сама власть, сколько, я бы так сказал, основные идеологи нашей внешней политики недоучитывают этот фактор, фактор мягкой силы. Вот мы как будто сами в результате этих событий разуверились в своей мягкой силе и мягких возможностях. Отчасти это связано именно с тем, что мы не можем реально наладить жизнь на Донбассе, мы не можем решить как-то реально проблему этих территорий, мы не можем преодолеть блокаду и санкции по отношению к Крыму и даже не можем заставить наши собственные компании идти в Крым и там работать. Вот это ощущение, что мы не справились с мягкой властью, что мы не смогли улучшить реально жизнь тех людей, которые к нам присоединились в 2014 году, кто, значит, полностью, а кто, вот, так сказать, вот так частично вошел в русский мир. Вот это некоторая внутренняя проблема России, она, конечно, очень серьезная. Я думаю, вот в ближайшее время для нас нужно будет как-то ее решать.
А потому нет ощущения, что она вообще, эта проблема-то обострилась, потому что обострилась, те, кто бросают вызов российской власти, как, я не знаю, Альфа-банк, они мгновенно получают в определенных кругах довольно бурную поддержку.
Абсолютно верно.
А что касается тех, кто там продолжает какую-то деятельность, абсолютно работу, верно. Они...
Их не слышно.
Их не видно, слышно, и они таятся более.
Ну, конечно, и вот когда было сказано о необходимости, так сказать, сделать Севастополь патриотической столицей, ну, здесь, наверное, не только Севастополь, а Крым в целом, вообще, как патриотическое какое-то место, конечно, в первую очередь должна была бы идти речь о тех людях, которые, в первую очередь, естественно, бизнес-классе, ну, и интеллектуальном классе, которые как бы готовы работать на эту территорию, присоединившуюся к России, жертвуя в том числе, ну, в том числе каким-то своим положением, своей репутацией в рамках Евроатлантики. Разумеется, просто пропагандистская мощь государства, которая у нее есть, должна была быть, конечно, переориентирована на поддержку этих людей, на их усиление их статуса в рамках бизнес-сообщества и в рамках интеллектуального класса. И ничего этого, конечно, сделано не было, и это огромный минус, я считаю. Мягкая власть в России пока вот очень-очень-очень, так сказать, не срабатывает, я бы так сказал. И более того, меня даже немножко удивляет, вот сама эта публикация, я уж ее как-то прочел, она мне очень понравилась, я действительно считаю, что это люди сделали потрясающую работу, они вот сделали то, что должны были сделать вот мы, те, кто вот вслед за Вадимом Леонидовичем Цимбурским размышлял на тему острова России или метрофных государств, и они это все сделали блестяще, но с другой стороны, понимаете, это надо было сделать по-другому, это надо было сделать, исходя из все-таки вот наличие этих двух гравитационных полей, наличие и все-таки представление о том, что у России есть какая-то мягкая власть. Да, она, конечно, она в разы уступает европейской, западной и американской, в разы, но это не значит, что ее нет совсем. И она, главное, что было в 2014 году, это даже не то, что мы какой-то кусок территории присоединили, а это то, что обнаружилось, что у России есть мягкая власть, что есть Россия-центризм, что есть люди, которые готовы выбирать Россию вопреки Европе даже, а не просто там отделяются от лимитрофной Украины, а вопреки даже своей перспективе оказаться, так сказать, в пространстве безвизового режима с Европейским Союзом. Это потеряно. Это потеряно, это недоработано. Это просто, я считаю, это огромный минус российской власти. Мне казалось, как раз в период предвыборной кампании здесь есть было о чем, так сказать, подумать. Но, видимо, есть более реальные, существенные проблемы, которые... Вот, эти вопросы оставили на втором месте.
Потеряно ситуативно или, полагать, к этой теме еще могут вернуться?
Вы знаете, если не вернемся, это катастрофа, что называется. Я думаю, надеюсь, что ситуативно. Я надеюсь, что вот как-то надо это продумать. В том числе и ситуацию с Донбассом тоже, понимаете. Ну, это уж совершенно было безобразие, когда мы вдруг узнали, что происходило в Луганске. Я просто уж не хочу это говорить. Вот, ну вот эта информация про, значит, взаимоотношения ветвей власти, так сказать, так мягко говоря, в Луганске. Понимаете, ну, и то, что мы это как-то легко проглотили, ну, понимаете, все можно было, я не знаю, но я понимаю, что какие-то вещи, наверное, нельзя выправить, да, наверное, нельзя сейчас из Луганска сделать Сингапур, это смешно, да, но то, что можно, вообще говоря, как-то нормализовать отношения между людьми, чтобы там, там премьер-министра все-таки как-то не душили в тюрьме, извините, вот, это, по-моему, можно было сделать российской власти совершенно спокойно и, во всяком случае, кураторам от российской власти, которые занимались этими территориями и по линии спецслужб, там, и по линии там, армии, я не знаю, так сказать, не буду
здесь говорить. Тонкость, Борис Вадимович. Угу. Так случается, что приходится в некоторые регионы Российской Федерации внутри засылать спецподразделения для того, чтобы наводить там порядок, пример... Республика Дагестан, проводятся фактически спецоперации.
Но это как раз давно требовалось. Это как раз хороший фактор, что такое возможно, потому что вот я говорил со многими именно аварцами, людьми из Дагестана, они просто очень сочувственно относятся к происходящему, и просто потому что было ощущение полной безнадежности вот той кланово-бандитской системы, которая, так сказать, вот, которую сейчас спецслужбы пытаются как-то разрешить.
Вот, так... кстати, если на это посмотреть как на некий элемент возможной мягкой силы, вы полагаете, это как-то повышает привлекательность Российской Федерации в глазах соседних регионов?
Ну, вы знаете, я не хочу до вынесения судебных органов говорить какие-то слова.
Мы понимаете? Только пока про спецоперацию.
Да.
То есть, есть некий регион, в который вот, засылается
но десант. И... У меня есть глубокое подозрение, что да, и у жителей Дагестана, в том числе, это может вызвать даже именно сочувствие, что это такие проблемы наконец все-таки получают свое решение. Хотя, опять же, понимаете, ну, говорить о людях, которых, так сказать, в общем, сажают и арестовывают, наверное, стоит, так сказать, имея вердикт судебных органов. Вот. Но, тем не менее, да, я думаю, безусловно, это так. И я понимаю, что, конечно, так сказать, вот эти регионы, которые формально не входят, ну, и формально, и фактически не входят в состав России, да, которые... Но, тем не менее, ясно, что Россия определенное кураторство над ними осуществляет. Ну, конечно, надо было, конечно, по-другому относиться к этому вопросу, мне кажется. Если в Донецке все-таки таких вот вещей, по крайней мере, формально меньше, вот, то в Луганщине это было, конечно, совершенно ужасающе. И то, что потом это открылось и стало известно. Ну, будем надеяться, что сейчас это все поменяется. Но, как вы понимаете, одним из важных факторов, позволивших вот такому беспределу существовать, было наплевательское отношение значительной части сегмента российской власти к теме мягкой силы.
Хорошо. Знаете, вы обращаете внимание на публикацию, которая в журнале «Россия в глобальной политике», журнал Федора Лукьянова. Федор Лукьянов ведет периодически дискуссии публичные с участием президента Российской Федерации.
То есть
человек приближен к власти, здесь вообще никаких вопросов не возникает. В это же время те же американские политологи, но только с другими фамилиями и именами, несколько иного характера публикации делают у себя. Здесь я просто плавно перехожу в списку Министерства финансов Соединенных Штатов Америки и то, что некоторые сенаторы от демократов, их трое пока, уже требуют ввести конкретные санкции в отношении тех лиц, которые в этих списках Минфина фигурируют. Так вот, они содействуют нам таким образом, ну, я имею в виду, если мы пытаемся выстраивать некую России-центричную модель, или действительно почувствовали слабость и сейчас пытаются, ну, что называется, подрасшатать?
Ну, доля правды в том, что вы говорите, конечно, есть. Все-таки, понимаете, я как-то уже, наверное, надоел с этой темой, но Россия, конечно, вот последний год не демонстрирует такого внутреннего сплочения, понимаете, необходимого для сопротивления внешней силе. не тоталитарного как раз сплочения. Не надо, вот как раз тоталитарное сплочение как раз легко достичь, но оно только вредно. А вот сплочение вокруг каких-то важных пунктов национальной повестки. Ну уж если действительно Крым наш, если мы согласились с этим. Но я понимаю, что есть какие-то люди, которые с этим спорят, выступают против этого и так далее. Но мне кажется, их позиция должна быть заведомо маргинальной. Так сказать, они не должны получать вот такую раскрутку по телевидению, по первым каналам, на мой взгляд. Они ну, понимаете, если, условно говоря, в Америке кто-то выступит с пропагандой расизма, я даже допускаю, что его зарегистрируют в качестве кандидата в президенты, там, в случае, на праймерис. Но ясно, что этого человека, в общем, будет отторгать истеблишмент, отторгать вся среда, и, в общем, хорошо.
То есть, токсичен.
Токсичен, да. В России, по идее, могла выдержать серьезное, так сказать, сопротивление внешнему миру, если бы точно такая же токсичность была у всех тех политических деятелей, которые по целому ряду причин, может быть, даже рационально и оправданных, говорят, что Крым украинский согласно международным договоренностям. Вот такая же, и если это не так, если такой токсичности нет, если эта позиция дебатируема, если мы постоянно слышим какие-то дискуссии на эту тему, если есть, так сказать, серьезные политические фигуры, которые могут получать политическую раскрутку, такую медийную раскрутку, выступая с этой точки зрения, значит, международное сообщество видит, что нет консенсуса, нет элитного единства.
Я просто напомню, что среди кандидатов в президенты Российской Федерации таких двое.
Да, ну, Григорий Алексеевич Явлинский и Ксения Анатольевна Собчак. Совершенно верно. Но Григорий Алексеевич Явлинский я увижу в основном в интернете, вот, и на сайте «Эхо Москвы». А Ксения Анатольевна совсем другое. Она, я, честно говоря, редко могу в день включить телевизор, чтобы не увидеть ее по телевидению, понимаете? И ясно, что ее точка зрения, ее позиция, ее вообще личность, ясно, что она вот, она есть, так сказать. Она является, в некоторой степени ее появление, ее, вот, так сказать, медийная активность является следствием присутствия системного либерализма в российском политическом поле. И это не электоральный фактор, потому что электоральный фактор... Я думаю, те цифры, которые она победит, я не уверен даже, что многих кандидатов она обойдет, тех, которых мы там не очень хорошо, так сказать, знаем, да, не самых крупных, да. И уж точно, скорее всего, она не обойдет Владимира Вольфовича Жириновского, и с большим сомнением, что она займет второе место, там, обойдя Грудинина и так далее. Но, тем не менее, ее вот, даже, может, и Явлинского не обойдет. Вот. Но, тем не менее, видно, что она занимает важное место в сфере общественных дискуссий и так далее. Конечно, то же самое касается высказывания определенных российских бизнесменов по тому же вопросу на известных экономических форумах. Россия, конечно, мир видит, что вот нету этого элитного единства, нету этого консенсуса. Понимаете, консенсус это ведь такая вещь, это не обязательно, что он вокруг каких-то абсолютно оправданных вещей. Вот я постоянно привожу этот пример. Ну, наверное, если бы в американском политической жизни постоянно присутствовали сторонники, что надо вообще, не надо было выходить из состава Британской империи, британской, значит, да, и британские лоялисты, как их называли, еще тори их называли в Англии, которые в Канаду, в конечном счете, все ушли. Ну, не могла бы существовать Америка как целостное государство. При том, что, ну, далеко нельзя сказать стопроцентно, что эти вот британские лоялисты были плохие люди, да? Что они занимали какую-то вот стопроцентно ошибочную позицию, понимаете? Что они вот...
У них были свои аргументы.
У них были свои аргументы, у них была своя правда, у них, в конце концов, гражданская война далеко, может быть, не оправдана тем, что вот так уж надо иметь представительство при наличии налогообложения. В конце концов, Британия прекрасно существовала, и сейчас существует как доминион, и в Америке появляется огромное количество сейчас разного рода текстов, которые говорят о том, что британский пример даже, может быть, более положителен для развития, чем американский. Ну, там есть свои аргументы в пользу этого. И тем не менее, демократическая Америка не смогла бы существовать при наличии в политическом поле Америки вот этого постоянного фермента британского лоялизма. Вот точно так же, я не хочу сказать, что те люди, которые занимают позицию примата международного сообщества, международного права, согласно которому, так сказать, этот полуостров украинский, что они обязательно вот какие-то плохие люди, да, или они предатели там, допустим, или какая-то вот... У них есть свои аргументы, они вполне могут, так сказать, как-то эти аргументы высказывать. Но, понимаете, публичная сфера не может это терпеть, потому что Россия не выдержит существования в качестве целостного государства, в качестве единого государства и суверенного государства, если вот будет такая толерантность к такой точке зрения.
С нами главный редактор сайта «Политаналитика», политолог Борис Межуев. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня главный редактор сайта «Политаналитика», политолог Борис Межуев, вместе с ним обсуждаем текущие события. Сейчас вернемся к тем сенаторам-демократам, которые требуют от Трампа, от Госдепа ввести, наконец, уже какие-то санкции в отношении тех людей, которые фигурируют в списке Минфина. Как так? Список есть, а санкций нет. А может ли это нам быть на руку?
Может быть, на руку, в том смысле, что это свидетельство раскола между республиканцами и демократами. Явно, что демократы бесятся от того, что теряют возможность использовать против Трампа членов его собственной партии. Потому что такая возможность была, и именно вот это вот российское дело и позволяло эти возможности создать. Если бы, условно говоря, было бы стопроцентное доказательство какого-то вот взаимодействия администрации Трампа и избирательного штаба Трампа с Россией, такой вот непробиваемое доказательство, как говорят, дымящийся пистолет. А в таком случае очевидно, что значительная часть республиканцев присоединилась бы к демократам в продолжении требований продолжения расследования и, возможно, начала импичмента.
Сейчас уже расследование началось в отношении тех людей, демократы, которые расследовали дело.
Да. А тут еще вот это Нуньеса, да, вот этот меморандум Нуньеса, который пошел и, судя по всему, тоже грозит еще большим, так сказать, разоблачением тех сотрудников Федерального бюро расследований и других спецслужб, которые начали незаконную прослушку избирательного штаба Трампа. То есть, на самом деле, демократы теряют вот эту связь с республиканцами. Это, конечно, их очень злит. И тогда что они начинают делать? Они начинают говорить о том, что, вот смотрите, Трамп саботирует собственный Минфин, саботирует собственные эти списки, которые он выдвинул, вот их Минфин. Но тут что получается? Списки такие, что их нельзя не просаботировать. То есть, демократы в этом смысле выглядят, ну, как вы понимаете, смешно, что они требуют от Минфина введения санкций против всей телефонной книги российской, значит, власти, включая, значит, правительство, там, администрацию президента
и аппарат правительства.
То есть они требуют, значит, вот просто по пунктам, значит, всех, включая министра иностранных дел, подвергнуть санкциям и так далее. Что уже теперь очевидно просто выглядит нелепо, особенно после встречи, значит, господина Помпео с тремя представителями российских, значит, спецслужб. То есть ясно, что это будет игнорировано, ну, просто для того, чтобы хоть какие-то иметь отношения, значит, с Россией, да. Иначе это просто будет, ну, просто нелепость, да. Вот, поэтому ясно, что здесь Трамп чуть-чуть начал выигрывать. Вот Трамп начал... Я не уверен, что это уж стопроцентно хорошо для нас. Я и так не буду говорить, что вот, значит, все, что выгодно для Трампа, выгодно для России. Вот у меня нет такой вот убежденности. Но, тем не менее, ясно, что в этом конфликте у Трампа появляются очень мощные козыри.
Я имею в виду другой контекст. Контекст признания всех наших чужими для них. Та самая национализация элит.
Ну, как вам сказать, понимаете... Меня больше всего вот что потрясает. Я вот как-то не представляю даже в худшие годы там, значит, холодной войны в 79-м году, чтобы были какие-то персональные санкции против Андропова, там, Косыгина, Подгорного, там, или кто там. Вот, чтобы, значит, вот, чтобы вот были какие-то персональные санкции против, или там против Сталина с персональной санкцией. То есть какая-то нелепость этого всего процесса говорит о том, что эти санкции, конечно, возможны в однополярном мире, то есть в мире, где есть один мир. Но санкции рушат этот однополярный мир. Они делают его действительно, так сказать, в общем, пронизанным кучей всяких рисков, которые не все хотят исполнять.
Которые создают ощущение, да, нестабильности за рубежами Российской Федерации.
Совершенно верно, да. Совершенно верно. И поэтому я, честно говоря, думаю, что какая-то эта санкционная кампания исчезнет. Но это вот, вот мне вообще кажется, что эта политика персональных санкций, она сейчас сменится чем-то. Это не значит, что она не сменится никаким другим формой давления на Россию. Вот как раз то, что в Сирии происходит, это как раз похоже, что может быть еще хуже, понимаете? Вот, вот, ну, у меня есть такое, такое внутреннее ощущение, что вот, вот эта тема персональных санкций себя исчерпала. То есть, ну, надо, понимаете, если, либо тогда надо уже полная изоляция России, а это как это можно сделать, учитывая, что Россия – это атомная держава, и в России есть глобально присутствует в современном мире.
Да и на карте много места занимает.
И на карте много места занимает, и вообще есть некоторая опасность получить от нее такой привет, по отношению к которому все страхи, связанные с Ким Чен Ыром, этим Ким Чен Ыном, они покажутся просто какой-то детской игрушкой, понимаете? То есть это невозможно. Но это не означает, что давления на Россию не будет, потому что у России есть тоже свои собственные страхи. Вот, страх получить действительно нерегулируемый военный конфликт. Страх серьезно. Россия, ну, действительно не хочет, она может терпеть, русские люди могут многое терпеть. Но, прямо скажем, вот, вот такой серьезной угрозы, вызванной, так сказать, вот обострением отношений с Западом, русские еще не испытали. То есть вот, ухудшение жизни, так сказать, вот серьезного, и пока еще не было. Вот, все, все эти разговоры о хамоне и пармезане, это все, ну, это все преодолимо и даже создает такую некоторую такую определенную... знаете, так, привезти из-за границы, значит, распространить, так сказать. В этом появляется какая-то
ностальгический
такая...
флёр.
Ностальгический флёр по появлению дефицита, который как будто бы уже исчез такой. В этом даже есть какой-то свой смак определенный. Но вот так вот, знаете, вот когда действительно поехать нельзя будет, когда будет действительно есть возможность, что, в общем, могут арестовать как каждого отдельного человека, который могут выйти за, за границу. Вот, вот такая, понимаете, вот действительно холодная война против граждан, а не против элиты, это, конечно, может возникнуть. Я не думаю, что проблема будет решена в ближайшее время, потому что мне кажется, что... Вот, вот, вот что я хочу сказать. Я не думаю, что администрация Трампа, даже обретя некоторую такую, ну, в общем, уже уверенность, что ее, значит, не отимпичат, что это будет очень, как бы, пророссийская администрация. Вот у меня в последнее время не появилось такой уверенности. Я очень надеялся, что, так сказать, новая администрация изменит отношения России и Америки. Я продолжаю верить с моими коллегами и многими американскими коллегами, что это возможно, но сегодняшняя политика Трампа и его администрации, вне зависимости от всякой России, вот вне зависимости от нее, не свидетельствует о том, что она будет искать смягчение острых углов.
Когда вы упомянули Сирию и то, что там происходит, что вы имели в виду?
Ну, я имею в виду удар израильских ВВС по позициям Сирии, сбитый израильский, значит, какой-то истребитель, да, бомбардировщик, скорее всего, да. Я имею в виду информацию про бомбардировки, которые, про удар, который был нанесен, как считается, по сирийским ополченцам, но есть информация, что и россияне погибли во время этого удара со стороны американской вот коалиции.
Так вы тоже не определились по отношению к этим гражданам России? Мы? Я имею в виду Российская Федерация. То есть они как будто бы есть, но их как будто бы нет. Вот те самые ЧВК, которых не должно быть по нашим законам, мы их всех считаем автоматически наемниками, но активно используют.
Ну вот, понимаете, это вопрос уже к российской власти, понимаете, это вопрос уже к этой ситуации. Но эта ситуация, конечно, понимаете... Вот я думаю, что при Бараке Обаме такого бы не было. Вот как бы ни относились мы к Обаме, насколько мы там критически о нем высказывались, он нас явно терпеть не мог, действительно, эмоционально там не было никаких точек соприкосновения. Но, тем не менее, Обама до последнего удерживался от любого удара по Сирии, по сирийской правительственным войскам. Со стороны Трампа и его военных, это уже, в общем, далеко не первый раз, да, как этот удар наносится. И, судя по всему, Трамп гораздо менее расположен слушать вот этот голос разума, который говорит о том, что, в общем, не надо дальнейшей эскалации конфликта. Понимаете, вот Трамп нацелен на сворачивание сделки с Ираном. Это означает, что его политика на Ближнем Востоке целиком произраильская. Вот, и гораздо более произраильская, чем Барак Обама. Это означает, что он, ну, гораздо в большей степени подвержен аргументам только одной стороны. Все-таки Обама пытался слушать разные стороны. Он и, конечно, он не был антиизраильским политиком, но он все-таки пытался как бы вот понимать разные позиции, да. Я не хочу сказать, что он это делал блестяще, но, тем не менее, все-таки это была совершенно другая линия. Здесь мы видим просто, вот, понимаете, человек находится в изоляции, я имею в виду Трампа и его администрация, в рамках западного блока. Ясно, что европейские союзники с большим скепсисом смотрят на него. Ясно, что большая часть западного среднего класса и американского, и европейского мечтают, чтобы Трампа подвергнули импичменту и, значит, соответственно, сменили на кого-то, хотя бы даже на Майка Пенса. И тогда Трамп просто говорит, вот у меня есть один приоритетный союзник, это Израиль, и я вот перенесу посольство в Иерусалим, и я просто вообще всякую критику убираю господина Нетаньяху и всей его политики. Вот, вот всякая критика, я заглушаю, так сказать, всякие критические суждения по этому поводу. Я не знаю, как он, так сказать, обсудил с российским президентом арабо-израильские конфликты, значит, необходимость мирных соглашений. Наверняка, может быть, у него есть какие-то предложения по этому вопросу. Но я думаю, мы имеем дело с очень большой зависимостью этой администрации от союза с Израилем, и, возможно, и Саудовской Аравии тоже. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень некомфортная для России администрация, и то, что она все-таки усиливается, и то, что она утверждает себя, я думаю, никакого импичмента не будет, я думаю, Трамп победит в итоге, это не означает, что российско-американские отношения будут находиться в точке, значит, взаимного, значит, разрешения всех проблем. Отношения будут очень и очень трудные.
Итак, сейчас уже переходим к вопросам наших слушателей. Напомню, с нами Борис Межуев. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Вот с телеграмма как раз и начнем. Александр пишет. Да. Два вопроса. По итогам отсутствия консенсуса элит, можно ли сказать, что холодильник мало-помалу побеждает телевизор? Это первое. И второе, казус Дерипаски. Сможет ли выкрутиться он, как 10 лет назад выкрутился Прохоров после Куршавеля, и к чему это дело, чем ему это дело в перспективе угрожает?
Я думаю, Дерипаски угрожает это только одним. Я надеюсь, с ним, может быть, он будет меньше принимать участие в обсуждении международных вопросов. Потому что в обсуждении международных вопросов все-таки лучше не брать дам вот подобного поведения, с пониженной социальной ответственностью. По-моему, я, честно говоря, думаю, что это главное, вот, что здесь произошло, это то, что женщине этой дали заснять серьезный и, в общем, очень такой, скажем, откровенный разговор олигарха и видного государственного деятеля. И она это, так сказать, опубличила. Это, конечно, безобразие. Разумеется, я думаю, что господин Дерипаска просто, ну, в общем, ну, я не знаю.
Будет отбирать у них мобильный телефон.
Ну, во всяком случае, служба безопасности надо менять точно. И не только служба безопасности. Нужно еще, знаете, по-моему, такую, знаете, личную разведку, так сказать, организовать по отбору, значит, персонажей, с кем можно, а с кем нельзя путешествовать на яхтах, когда на яхтах в этот момент находятся вице-премьеры российского правительства. Вот, больше, я думаю, ничем ему это не грозит, и я не знаю, я не вижу здесь больше никакого остального состава преступления, вот, а все остальное это ерунда. А вот что касается, значит, да, вопрос
противостояние первый. Холодильника и телевизора.
Понимаете, да нет, люди, простые люди, ровно так же по-прежнему реагируют на все. Понимаете, а элиты, для которых проблема холодильника, как вы понимаете, не более чем символическая, они просто свои какие-то точки зрения стали более откровенно высказывать, понимаете, стали ощущать, что это можно. Вот в 2014 году, 2015 году, ну, меньше уже в 2016-м, было ощущение, что это нельзя. Понимаете, все там говорили о скрепах там и так далее, все сжались при этих скрепах, но было ощущение такой действительно определенной идеологии, которая нравится, не нравится, но если ты уж хочешь в этой стране, так сказать, что-то делать, и деньги зарабатывать, и большие деньги, ты, ну, хотя бы, так сказать, в общем...
Смирись.
Смирись с этой идеологией, публично не ропщи, так сказать, на нее. Вот. А вот после этого мы видим, идеология как-то отодвинута. Слово «консерватизм» стало такое немножко, которое, вот, как вы помните, мне довольно близок по, так сказать, роду деятельности. Он так стал немножко подвергаться ироническому осмеянию. Стало так немножко можно больше, это заметно, в том числе и публично. И в том числе публичным людям, и в том числе, так сказать, представителям бизнеса. И элита постепенно начинают этим пользоваться. То есть это не холодильник, они, я думаю, и раньше-то думали точно так же, как они и сейчас высказываются. Но сейчас они как-то стали ощущать некоторую, так сказать, возможность это делать. Причем, судя по всему, ну вот, ну, не знаю, даже вот все эти там, так сказать, истории с Улюкаевым, как это, так сказать, я не думаю, что кто-то там испугался, там, вот серьезно там испугался. Никто ничего не испугался, а наоборот, скорее стали вот как бы еще прощупывать реальность на ее широту. Вот, это стало появляться, это стало действительно нашим фактором нашей жизни. Вот, ну, что можно сказать... Вот. При этом это идет бесконечный стон о репрессиях, вот, и о стон о том, что консерваторы все заполонили и так далее. Но, как правило, этот стон – это тоже знак того, что на самом деле ничего не заполонили, а скорее наоборот. Вот, они отодвинуты в сторону. Вот, поэтому что можно сказать? Я надеюсь, что действительно какая-то... Знаете, вот... Мне не очень нравилась вот эта атмосфера года 2007-го, я вам честно скажу. Я тогда еще как-то, так сказать, более критически относился к российской власти. И вот это действительно было ощущение, действительно, 2007 год, такой, знаете, внутренней политики очень жесткой, когда действительно разгоняли митинги, там, разгоняли демонстрации, когда действительно, в общем, господствовала повестка в средствах массовой информации, и если ты хотел остаться в лояльном поле, ты должен был следовать этой повестке. Вот это такая, знаете, вот была одна крайность такая, вот крайность такого очень жесткого внутреннего управления. Вот сейчас немножко, мне кажется, такая немножко другая крайность, прямо обратная, такая, знаете...
Вольница, вы полагаете?
Не сказал такая вольница, а скорее, когда начальство ушло, такое вот немножко ощущение, когда оно такое занято какими-то такими своими вопросами, такими технологическими и так далее, может быть, очень важными, кстати говоря. А вот эта идеологическая составляющая, которая должна все это как-то цементировать общественную жизнь, она как-то рассосалась в воздухе немножко. И вот это, так сказать, конечно, люди это используют. Я совершенно не хочу там возвращения цензуры, возвращения даже вот этой атмосферы 2007 года, очень и очень жесткой и малоприятной. Но, понимаете, все-таки нужно, понимаете, не полагаться только на крикливость телевидения, понимаете, на крикливых вот это вот крики и ор на телеке, понимаете, нужно какая-то все-таки, ну, следить, по крайней мере, за тем, чтобы какие-то важные вопросы, касающиеся общественной жизни, объясняющие людям, почему все-таки Россия находится в таком сложном положении, почему все-таки Россия, так сказать, вынуждена, так сказать, находиться вот в ситуации какого-то внешнего прессинга, чтобы эти вещи, ну, получали какое-то внятное, существенное объяснение, вот, и это объяснение, так сказать, имело хороших убедительных спикеров, самое главное. Вот что очень важно.
Ну и коротко у нас остается буквально 30 секунд. Мишка задает вопрос в будущее. Когда, по-вашему, на Украине настанет мир? Не окончание войны, она в любом случае закончена. А когда именно мир будет, интересуется?
Ну, мир, если, значит, по, так сказать, мирное соглашение такое вот всеобъемлющее. Не знаю, не знаю. Я не думаю, что это надолго, если честно. Вот я не думаю, что... Я думаю, ну вот как с Грузией, понимаете? Ну, казалось бы, вот уж совсем... Ситуация с Грузией была ужасной. И понятно, что...
А там уже войска регулярной части, да, были. И...
Да, да. Вот. Уже была просто война. Но, тем не менее, даже грузинские вина вернулись, понимаете. Я думаю, с Украиной, ну, еще, так сказать, лет 8, я думаю, будет довольно сложно. Но через лет 8 Украина так или иначе... отношения с ней будут постепенно и постепенно нормализовываться. Хотя, конечно, долго еще не достигнем состояния братской дружбы, конечно.
С нами был главный редактор сайта «Политаналитика», политолог Борис Межуев. Спасибо, Борис Вадимович.
Спасибо.
Приходите еще.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.